«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, депутат Государственной Думы Александр Козловский из фракции «Единая Россия» сменил во вторник своего однопартийца Константина Затулина на посту первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Затулин по решению Нижней Палаты переведен в рядовые члены этого комитета. При этом первый заместитель руководителя фракции «Единороссов» Валерий Рязанский сообщил, что Затулин покинул свой пост по личному желанию. А представитель профильного комитета Думы по регламенту Валентина Кабанова пояснила на заседании, что Затулин освобождает ранее занимаемую должность по представлению фракции в связи с ротацией внутри фракции. Эти разъяснения идут вразрез с озвученными ранее высказываниями единороссов. До этого представители партии власти не скрывали, за что именно поплатился Затулин. Пресса отмечает, что отставка Затулина последовала вскоре после его резких заявлений во время обсуждения проекта постановления Думы по поводу ситуации в Ливии. Непосредственно перед принятием проекта между членами властного тандема состоялся заочный спор. В итоге, после неожиданного для депутатов расхождения между премьером и президентом, готовый текст постановления Думы по этому вопросу пришлось переписывать, так чтобы он не содержал прямой поддержки ни одного из членов властного тандема. Во время обсуждения проекта было рассмотрено 10 поправок, но все они были отклонены. Две из этих поправок предложил власти внести непосредственно Затулин. О том, допустимо ли в предвыборном году отклонение единороссов от генеральной линии партии, мы сегодня говорим с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным, бывшим первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Константину Затулину. Добрый вечер, Константин Федорович.
Добрый вечер.
С чем вы связываете свое освобождение от должности первого замглавы Думского комитета по делам СНГ?
Ну, я связываю с тем, что растет напряжение по мере приближения к выборам. Существует неопределенность, в том числе у той самой партии власти, которую вы так часто упоминали, в том, кто будет выдвинут, Медведев или Путин, или оба одновременно. И в связи с этим, по крайней мере, в команде Дмитрия Медведева тоже наблюдается определенная нервозность. Иначе бы, я думаю, они бы не стали так подставляться, принимая такое не очень, скажем так, адекватное решение. В конце концов, именно по настоянию определенных лиц, которые курируют работу депутатами, фракция была вынуждена принять это решение, и ей ничего другого не оставалось, кроме как называть это ротацией. Это, по-моему, первый раз за все сроки моего пребывания в Государственной Думе, а я третий раз депутат, употребляется такое элегантное название для снятия с должности. Ротация кадров.
Да, мы тоже этого не помним. Вопрос Валерия Хомякова. Добрый вечер, Валерий Алексеевич. Слышите нас?
Да, нормально.
Отмечается ли рост напряженности внутри партии власти, вот проявлением которого стало освобождение Константина Затулина от должности первого замглавы Думского комитета по делам СНГ?
Я думаю, тут Константин-то, в общем-то, прав в определенной части. Но это вот как в свое время Сталин говорил, что по мере того, как мы будем строить социализм, по мере, значит, приближения к нему, классовая борьба, она будет усиливаться. Так и здесь. По мере приближения выборов усиливается борьба во всех партиях абсолютно. Борьба за то, чтобы оказаться в списке, за то, чтобы это место в списке было в достаточной степени проходным. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это, я думаю, все-таки в основном связано не с заявлениями Константина Затулина по поводу Ливии, а с тем, что известно, что Константин Федорович Затулин, которого я внимательно читаю, слушаю, с чем-то соглашаюсь, с чем-то нет, но это человек Юрия Михайловича Лужкова. Вот так, такой штамп стоит. Я понимаю, что он сейчас может мне сказать, что он самостоятелен во многих вещах, и это отчасти справедливо, но тем не менее, есть мнение, как говорится, вот, все круга, которые внимательно изучали то, как создавалась Единая Россия, и вот из всех, сейчас просто вот перед эфиром так поприкидывал, повспоминал, из всех тех людей, кто вошел в состав Единой России от Отечества всей России, пожалуй, наибольшего успеха добился Олег Морозов. Остальных-то достаточно здорово почистили. Вот. И поэтому, я думаю, все-таки связано в основном, конечно, не с политической линией, которая, безусловно, отличается от того, что думают лидеры нашей страны, я в данном случае имею в виду заявление по Ливии, ну, все-таки, наверное, основная часть, тут основная причина лежит именно в этой сфере. Идет борьба за формирование списков, тем более они не за горами.
Вопрос Константину Затулину. Почувствовали ли вы какое-то изменившееся отношение к себе во фракции после отставки Юрия Лужкова?
Я думаю, что к фракции это, конечно, коснулось, но лично меня в меньшей степени, чем предполагает Хомяков. Что касается того, кто чей человек, то с равным успехом можно, раз я жил в эпоху Горбачева, назвать меня человеком Горбачева. А после этого человеком Ельцина. Я был в Совете по предпринимательству при Борисе Ельцине одно время. Дело в том, что Юрий Лужков в настоящее время ни к политике на этом уровне, ни к власти никакого отношения не имеет. И попытка приплести всю эту историю к воспоминаниям о Юрии Лужкове, это все равно, что продажа прошлогоднего снега. Я ведь не состою в числе акционеров НТЭК или в числе магнатов недвижимости в городе Москве. У меня в этом смысле нечего отнимать. Я знаю то, о чем я говорю. Конкретное мое вот это назидание было сделано именно потому, что взвинченным образом отреагировала определенная часть окружения действующего президента на то, что я вот публично при обсуждении заявления по Ливии поддержал то, что было сказано Путиным. А вначале, как вы заметили, правильно собирался внести поправку и внес ее о том, чтобы вообще снять оценки нашего поведения с началом антиливийской кампании. Ибо именно в этих оценках лидеры разошлись. Я как раз их не хотел сталкивать. Это упрямство докладчика Константина Косачева или его какие-то виды собственные заставили его с этим бороться. И причем в этой борьбе он начал рассказывать о мужестве, которое мы должны проявить, голосуя за резолюцию. Назвал наше поведение с начала ливийского кризиса просто образцом дипломатии. Ну, обладая чувством юмора, я никак не мог с этим согласиться и сказал, что мужество, по-моему, проявил один только Путин, а все то, что относит Косачев к мужеству, называется другим качеством. Вот это послужило спусковым крючком. Но, наверное, бы могло быть и что-то другое, если бы не были настолько напряжены подспудные отношения, если была бы какая-то уже определенность. Я думаю, что и Путин, и Медведев должны идти на выборах, и пусть победит сильнейший. Я лично буду голосовать за Путина.
Вопрос Валерия Хомякова. Убедительно ли выглядит еще появившаяся версия о том, что виновником этой отставки стал Косачев, с которым у Константина Затулина были еще разногласия по поводу статуса русского языка на Украине?
А вот, ей-богу, я не знаю. Я, крайне говоря, мне не хочется это обсуждать, вот, о том, чей человек Константин Федорович Затулин. Я вот родился вообще при Сталине. Так что, я же не считаю себя, что я сталинист или человек Сталина, да? Поэтому, если уж говорить так, не буду, Константин Федорович, вас говорить, но знаю, что институт СНГ, да, стран СНГ, ну, безусловно, имел поддержку от московского правительства. Ну, что мы об этом будем спорить, что ли? И в этом нет ничего страшного, ничего плохого, я и в этом не вижу. Я рад, что он существует, рад, что высказывается с точки зрения по важнейшей, мне кажется, проблематике, по проблематике стран СНГ. С этим можно спорить, соглашаться, но очень важно, что очень многие заявления и материалы аналитические, которые выходят из этого института стран СНГ, они становятся предметом обсуждения, что, мне кажется, очень правильно. Вот, я бы все-таки хотел, чтобы мы ушли от личности, и, откровенно говоря, было бы, наверное, мне кажется, более интересно вообще порассуждать, а все-таки дискуссия в партии под названием «Единая Россия» накануне избирательной кампании, она вообще возможна, вот такая, не по личностям, сняли одного, поставили другого, может быть, что-то изменится, но не так принципиально, как это кажется иногда. Вот. Хотелось бы об этом поговорить, на самом деле. Вот увидим мы настоящую подготовку к избирательной кампании, или опять партийцам, единороссам спустят сверху некую программу, которую напишут либо Центр социально-консервативной политики, либо Клуб 4 ноября, либо то, что Яровая там возглавляет Центр, либо кто-нибудь еще, кто его знает. Вот это, мне кажется, очень более, значительно более важно, нежели то, что мы сейчас собираемся обсуждать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, допустимо ли в предвыборном году малейшее отклонение единороссов от генеральной линии партии власти, мы сегодня обсуждаем с Константином Затулиным, бывшим первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Иван Стариков, член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность», уважает давнего оппонента по политической дискуссии.
Мы с Константином Федоровичем Затулиным давние оппоненты. Познакомились мы с ним в конце 80-х годов. Он тогда вместе с Марком Масарским организовал ассоциацию руководителей предприятий СССР. Потом наше знакомство продолжилось в Государственной Думе. Я, кстати, позвонил ему и выразил свою моральную поддержку. Конечно, я против его позиции, а он поддержал премьера Путина относительно крестового похода по Ливии. Тем не менее, я в данном случае поддерживаю не по сути, а по форме Константина Затулина, потому что он не погрузился в эту шизофрению. Помните, как некоторые видные политические деятели говорят: мы против «Единой России», но мы поддерживаем ее лидера. Вот Константин Затулин не стал говорить, что я против позиции по Ливии России, но я при этом поддерживаю президента Медведева. Но в чем я вижу положительный момент, почему я морально поддержал Затулина? Если в партии власти начинают появляться люди, имеющие свою позицию, это означает, что число таких людей, а Затулин политик с большим опытом и стажем, число таких людей будет возрастать.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о ситуации внутри партии власти в предвыборном году мы говорим с Константином Затулиным, бывшим первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Оба, вот Константин, кстати, Федорович пришел к нам в студию уже, а Валерий Алексеевич у нас по-прежнему на прямой телефонной связи. Вот Валерий задал вопрос вам, Константин, возможно ли внутрипартийная дискуссия в год выборов?
Ну, я бы сказал, она желательна в создавшейся ситуации, она даже необходима. Однако, к большому сожалению, могу сказать, и этот случай просто одно из частных доказательств этого, к большому сожалению, за все эти годы в «Единой России» постепенно атрофировала самостоятельность на широком уровне. Она очень дисциплинирована, и даже в ситуации, когда это противоречит ее интересам, к большому сожалению, она не готова реагировать и бороться за свои интересы. Вот сегодня же это совершенно очевидно, что, желая выдвижения Дмитрия Медведева, его сторонники, ну, например, эксперты из Института современного развития, из Инсора, уже кучу слов наговорили по поводу желательности выдвижения Медведева и нежелательности выдвижения Путина, употребляя в отношении Путина такие выражения, как «крах надежд», там, «гибель России», все что угодно. Это написано в официально презентованном докладе «Стратегии 2012», который несколько недель назад был представлен общественности. «Единая Россия», набрав в рот воды, вынуждена это терпеть, потому что нет команды. А команды не может быть, потому что куратор «Единой России» все те же, что при Путине, что и при Медведеве, сегодня встроены совершенно в другую команду. И от имени этой команды они просто-напросто лишают, можно сказать, воли к сопротивлению саму эту «Единую Россию». Я не переоцениваю ни роль «Единой России», ни ее значение, ни ее результаты, но это ненормально, если кого-то из депутатов наказывают, пусть даже прибегая к формулировкам «ротация кадров», за то, что они поддержали лидера партии. Ведь, по сути, именно за это-то, собственно говоря, меня и сняли. Меня сняли не за то, что я выражаю какие-то неправильные точки зрения по СНГ. Тут были такого рода попытки прежде, но эта попытка к этому не имеет никакого отношения. это удавшаяся в данном случае попытка. Я совершенно, кстати, не переживаю по этому поводу. Я не потерял что-то очень дорогое в виде должности первого заместителя. Это вообще все смешно и грустно. Говорить о каком-то карьеризме в моем возрасте. Я был председателем этого комитета в Первой Государственной Думе. Это было 20 лет назад, в 93-95 году. Поэтому дело не в этом. Дело просто в том, что мне пришлось сказать об этом. Потому что я, честно говоря, не хотел бы жить в стране, куда приезжает такой уважаемый человек, как вице-президент Байден, говорит публично, находясь у нас в стране, что этот мне нравится, и хотелось бы, чтобы он был президентом и дальше, а вот этот мне не нравится, как кандидат президента. Я еще согласен на него премьера, но как на кандидата в президенты я предвижу большие трудности. И никому не приходит в голову ни Единой России, ни Путину, ни Медведеву, что особенно важно, выйти к телевизору и сказать: вы знаете, уважаемый господин Байден, мы вас очень уважаем, а еще больше уважаем, может быть, вашу страну, но это наше внутреннее дело. Я долго ждал, что президент хотя бы из самоуважения и уважения к тому, той должности, которую он занимает, несмотря на все поблажки и, так сказать, пасы, которые самим этим визитом американский гость именно ему предназначил, все-таки найдет себе силы сказать то, что я сейчас произнес. Этого не произошло. Вместо этого я стал отмечать и стал размышлять над нашей довольно странной позицией в начале ливийского кризиса. Как будто бы мы забыли о том, что происходило в оные времена в связи с кризисом в Югославии, где мы тоже сначала из лучших побуждений солидаризировались с теми, кто затем бомбил эту Югославию. А потом мы долго выкарабкивались из этой истории и объясняли, что мы на самом деле хотели совсем другого. Вот мы и сейчас это же самое делаем. Называть это, как сделал Константин Иванович Косачев 23 марта в Госдуме, мастерством дипломатии, которая войдет в учебники дипломатии, это просто издеваться над здравым смыслом. Ну, хотя бы пощадили бы наши уши. Поэтому мне кажется, что дискуссия, конечно, необходима. Я сторонник этой дискуссии, всегда был сторонником этой дискуссии внутрипартийной. Когда была попытка в свое время в самой «Единой России» создать так называемые крылья, я сразу заявил себя в этой попытке и пытался тоже это каким-то образом провести, но сразу на пути к этому был поставлен блок. Между прочим, теми же самыми кураторами «Единой России», которые сегодня ее курируют, и сегодня же теперь уже ее критикуют за ее недостатки, за ее неумение и так далее. Так кто ее такой выращивал, кто ее таким образом пытался создать и таким образом ограничивал? Еще одна вещь, которая меня страшно удивляет. Люди, которые сегодня вот как-то причастны ко всей этой истории, позиционируют себя как стопроцентные демократы, сторонники модернизации, борьбы с консерватизмом и так далее. При этом любое несогласие, даже самое легкое со своей линией в каком-то вопросе, даже дискуссионное, сразу является для них поводом применять административные рычаги. А где же демократия, дорогие друзья? А где же вообще желание той самой дискуссии, свобода мнений? Она что, исключительно, когда дело касается всех остальных? Это очень странно.
Политолог Станислав Белковский ожидал опалы влиятельного парламентария.
Основным политическим покровителем Константина Затулина долгие годы был Юрий Лужков. Поэтому ясно, что политический вес Затулина резко упал, как только Лужков лишился поста мэра Москвы осенью минувшего года. Однако есть причины более низкого уровня для увольнения Затулина, занимаемого им поста. За долгие годы работы в области СНГ Константин Затулин, будучи не только депутатом, но и владельцем так называемого Института диаспоры и интеграции, неформально именуемого также Институтом стран СНГ, нередко выступал лоббистом определенных политических и экономических кругов в странах Содружества. Наработал значительные связи, которые использовал для продвижения интересов своей клиентуры в России. Это не всегда нравилось ни Кремлю, ни правительству, ни Единой России, поскольку интересы зарубежных клиентов Затулина нередко расходились с интересами серьезных и влиятельных фигур в самой России. Поэтому отставка Затулина была лишь вопросом времени, а ситуация в Ливии и противоречие между Путиным и Медведевым по ливийскому вопросу – лишь повод, который нельзя назвать серьезной причиной понижения Константина Затулина в его должностном статусе.
Хочу сказать по этому поводу. Господин Белковскому уже не впервой. искать и находить какие-то причины моего поведения. Он на этом, можно сказать, профессионализируется, каждый раз обличая меня то в имении, в каких-то имениях, которые я якобы имею в Крыму и поэтому интересуюсь крымским вопросом. Я хотел бы только спросить этого господина, который по-другому не умеет на самом деле анализировать, кроме как опуская всех до своего уровня. Интересны интересы чьих групп и с каким результатом я лоббировал, находясь в России, будучи вот специалистом в области СНГ. Мне было бы интересно это узнать. Поскольку на самом деле Институт стран СНГ существует с 96-го года, ведет довольно трудную борьбу за то, чтобы существовать и дальше, не имеет официально государственного финансирования, конечно, должен искать спонсоров и заниматься фандрайзингом, но я не помню ни одного случая, чтобы мы выступали лоббистом какой-либо промышленной или финансовой группы здесь, в России, и таким образом, благодаря этому, получали какую-то от этого мзду, это все на совести господина Белковского. На самом деле, дело не в Белковском, конечно, дело в том, что сразу после того, как мне пришлось сказать, что это мое увольнение никак не связано с моей работой по СНГ и никак не связано с моей работой ни в институте, ни в комитете по делам СНГ. Я вынужден был это сказать, потому что сразу же и сегодня есть комментаторы и в Азербайджане, и на Украине, которые с радостью подхватили весть о моей отставке и стали говорить, что это именно потому, что я, допустим, там съездил на Горный Карабах, или именно потому, что я защищал русский язык на Украине. Вот именно поэтому меня-то и уволили. Должен вас огорчить, это не имеет прямого отношения к этому. Абсолютно не имеет прямого отношения. Точно так же, как не имеет никакого прямого отношения тот факт, что я жил в Москве, долгое время не только сотрудничал, но и играл в футбол с Юрием Лужковым. Он теперь не играет в футбол, а я продолжаю играть в той же компании. Если вы считаете, что это основание для того, чтобы кого-то увольнять и не обращать внимания при этом на позицию, на не спорить по существу, а главным образом видеть в человеке функцию. Вот знаете, духи, человек Лужкова. Ну, мы тут все были человеками Лужкова, жившими в Москве на протяжении этого долгого периода, пока он был мэром. Я, кстати, считаю, что он многое сделал для Москвы, и я лично горд тем, что сотрудничал с правительством Москвы хотя бы в отношении соотечественников за рубежом. Я эту программу вел при Лужкове в правительстве Москвы.
Напомню, что ситуацию внутри партии власти в предвыборном году мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы Константином Затульным на нашей студии и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. ООН и Франция объявили, что генералу верный Лорану Гбагбо, который до последнего времени отказывался уйти в отставку, ведут переговоры об условиях капитуляции бывшего президента Кот-д'Ивуара. Гбагбо укрывается членами семьи в бункере своей резиденции в городе Абиджан. В нескольких российских городах во вторник прошли митинги в поддержку политзаключенных, организованные незарегистрированной партией «Другая Россия». Госдума России во вторник лишила Константина Затулина поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Его место занял другой депутат из партии «Единая Россия» Александр Козловский. В Подмосковье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении офицера полиции, избившего журналистку. Ранее начальник угрозыска УВД «Московский» Алексей Климов был снят с должности. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторник допрошен свидетель со стороны защиты. Координатор Центра «Русский вердикт» Алексей Барановский заявил, что Хасис в день убийства была с ним и не появлялась на месте преступления. Тверской суд Москвы приговорил во вторник бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента России Андрея Воронина к 3 годам лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Покинувший Ливию министр иностранных дел этой страны Муса Куса не предавал Муаммара Каддафи, заявил в интервью BBC сын ливийского лидера Саиф аль-Ислам. Это была краткая сводка новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что ситуацию внутри партии власти в предвыборном году обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Он находится в нашей студии, Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», питается информацией исключительно из официальной прессы.
Не могу вам объяснить, потому что я не был при обсуждении этого вопроса. Знаю только то, что пишут в средствах массовой информации о том, что это реакция на резкую критику, с которой мой коллега Константин Федорович выступил в отношении руководителей государства. Так это или не так, твердить о проемности, к сожалению, не в силах.
Вопрос Валерию Хомякову. Допускаете ли вы, что, возможно, не только внутрипартийная дискуссия, о которой вы спросили, а, судя по ответу Константина Федоровича, возможен даже раскол внутри партии власти по вопросу о том, кому быть следующим президентом?
Ну, я думаю, что никакого раскола в партии власти быть не может. Единственное, сценарий этого раскола, он возможен в случае, если, предположим, и Медведев, и Путин будут выдвигаться в качестве кандидата президента. Предположим, Путина выдвигает «Единая Россия», а Медведев выдвигается от инициативной группы, то есть собирает 2 миллиона подписей и идет как независимый кандидат. Тогда можно говорить о том, что элитный раскол, он, конечно, однозначно может привести и к тому, что в «Единой России» тоже будут достаточно серьезные трения, так мягко говоря. Но я думаю, это сценарий утопический, на самом деле. Поэтому говорить о том, что в «Единой России» стоит на грани раскола, я бы не рискнул. Любопытно вот что, на самом деле. Сейчас я внимательно послушал и то, что Стас Белковский сказал, и Константин Федорович. Пожалуй, вот я так сидел, вспоминал, не припомню что-то я случаю, чтобы кого-либо из депутатов, политиков, чиновников наказывали за публичную поддержку Владимира Владимировича Путина. Поэтому, если это действительно так, я не готов тут ни опровергать Константина Федоровича, ни соглашаться с ним, то Константин Федорович Затулин, безусловно, войдет как первая жертва путинского режима, так бы я сказал, за свою поддержку. Вот это вот, наверное, можно заявить это, и вполне, мне кажется, это обоснованно будет. Будут ли дальнейшие жертвы, не знаю, думаю, вряд ли. А могут и появиться, кто его знает, потому что выборы – это ведь огромный дележ огромного пирога, по сути дела. То, что между командой Путина и командой Медведева идут сейчас достаточно серьезные бои, это совершенно очевидно. Я тут согласен с Константином Федоровичем. Могли эти бои, кажется, либо шальная пуля залетела, либо еще что-то вот взять и кому-то в голову пришло. А давай уберем Затулина с должности первого зама председателя комитета по делам СНГ. Ну, давай. Могло, конечно. Не надо думать, что внутри команды Медведева или Путина четко выстроенная вертикаль, все понимают, все знают, что делать, и работает как отлично отлаженный механизм. Полно дураков и там, и тут. Я думаю, один из дураков из команды Медведева принял такое решение о том, чтобы убрать Затулина с этой должности. Если это действительно так, ну, жаль. Просто жаль, что дураки есть и там, и там. И, к сожалению, они принимают решения, которые волей-неволей, но отражаются на состоянии партии власти, на отдельных политиков, и не только политиков, но и обычных граждан.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы, сожалеет о поступке функционеров партии власти.
Я достаточно хорошо знаю Константина Затулина и могу сказать, что он всегда позволял себе иметь свою точку зрения. Правда, к сожалению, чаще всего эта точка зрения он был вынужден с ней не соглашаться, поскольку на него оказывалось давление сверху. Но вот эти его постоянные такие фрондистские выходки, очевидно, надоели руководству «Единой России», ну и решили его слегка поставить на место. Ну, с другой стороны, я считаю, что он серьезный российский политик, и вне зависимости от его взглядов и подходов, он достаточно крупный специалист и по СНГ в целом, и по Украине особенно. И поэтому, будучи зампредом комитета по делам СНГ, он бы мог принести большую пользу нашей политике на просторах СНГ. И выражаю я сожаление, что «Единая Россия» из-за каких-то, ну, скажем так, незначительных отклонений в позиции Затулина от линии партии решила его сдать. И считаю, что это неправильно.
Да, слово Константину, каково оказаться в статусе первой жертвы вот этой интриги?
Ну, я согласен на жертвоприношение, если это как-то прояснит для всех нас ситуацию и приблизит к истине. Но прежде всего хочу сказать, открыть такую страшную тайну. Должность первого заместителя председателя комитета в реальности практически ничего не значит в Государственной Думе. Государственная Дума скроена так, что комитет фактически работает под руководством председателя, и весь аппарат комитета, который формально должен работать в интересах всех депутатов, членов комитета, он работает исключительно по указаниям председателя комитета. Так в любом комитете скроено, и на этом основан дележ между фракциями во время начала каждой очередной Думы. В соответствии с результатами выборов проходит вот такое согласование. Поэтому не должность красит человека, человек красит место. И то, что я, может быть, имел какое-то значение при принятии решения, это было связано исключительно действительно с тем, что я давно занимаюсь этим. Я был председателем этого комитета, как я уже говорил, и создавал его когда-то в Первой Государственной Думе. Но в прошлой, например, Думе я был рядовым членом этого комитета. И тоже влиял на принятие решений. И собираюсь влиять их и дальше, когда дело касается СНГ. Люди, которые снимали меня с должности, их нельзя назвать дураками, не совсем не дураки. В данном случае это снятие в назидание. Именно потому, что вопрос не решен, и кому-то хотелось бы застолбить свое решение этого вопроса о том, кто все-таки пойдет в 2012 году на выборы, именно для этого проводятся вот такие устрашающие акции. Не только в отношении меня, они в гораздо менее громком режиме, как я понимаю, проходят сейчас и в связи с ротацией кадров МВД, которая переименовывается из милиции в полицию, и в других структурах. Вопрос, как долго это будет продолжаться. И вопрос, на самом деле, более важный, который обсуждал Валерий Хомяков, это существует ли, возможен ли раскол в правящей партии. Я бы только сказал не в правящей партии, а в политической элите, в правящей, которая не сводится к одной партии «Единая Россия». Существовал ли такой раскол? Да, он был. Совсем недавно мы были свидетелями наиболее яркий период 98-99 годы, когда две партии власти, только на разном уровне, одна называлась «Отечество», другая называлась «Единство», спорили и довольно жестко спорили, гораздо жестче, чем они спорили с какими-то своими идейными противниками, например, коммунистами или еще кем-то, спорили между собой. И, как мне кажется, вот сейчас вполне возможно развитие ситуации, при которой этот раскол будет узаконен и, по сути, станет очевидным в выдвижении двух кандидатов, одномоментно и президента, и премьера. Кстати, в жизни соседних стран, той же Украины, экспертом, по которой я, по словам только что выступивших, являюсь, там это сплошь и рядом происходило. Например, президент Кравчук и премьер Кучма спорили, и в результате победил Кучма в 1994 году. Или, в конце концов, кто такой Ющенко, который боролся с, по сути, Кучмой и Януковичем в 2004-м? Это бывший премьер-министр при президенте Кучме. Поэтому это все вполне вероятно. Более того, я считаю, что поскольку команда Медведева делает заявку на отличную линию во внутренней и внешней политике, а черты этого очевидны, они, более того, с восторгом говорят устами своих ораторов, идеологов, что они-то представляют новую линию, они ведь лучше договариваются с Западом. Видите, как они здорово по Ливии со всеми договорились. Или, допустим, по каким-то другим вопросам готовы гораздо лучше договариваться, чем это был способен в силу своих державных ограничений Владимир Путин. Поэтому я лично сторонник того, чтобы обоим кандидатам был предоставлен шанс. Ну, если они договорятся, пусть они договариваются, но и там решают, кто из них пойдет или не пойдет, но по большому счету, если мы хоть сколько-нибудь сохраняем идейное содержание за теми или иными кандидатами, мы видим две различные линии в руководстве России. И, исходя из этого, каждый из них должен быть предоставлен шанс на то, чтобы избиратель мог выбрать. Пускай выберет. Я лично, ну, уже сказал, что я считаю Владимира Путина гораздо лучше подготовленным к этому, и некоторые вот действия, которые предпринимает, и решения, которые принимает Медведев, мне откровенно не нравятся, я с ними совершенно не могу во всем согласиться. Поэтому я бы в этой ситуации выбора, конечно, предпочел бы Путина. И мне кажется, что дело все идет именно к этому. Потому что если сегодня Путин соберется выдвигаться, если он пойдет на выбор, а все то, что происходило в нашей стране до сих пор, убеждает меня, что по-другому он просто не может, не то, что не хочет, не может, то в таком случае, я почти уверен, Медведев ему не уступит. Он, скорее всего, тоже постарается пойти на выборы. И в этом случае общество должно проследить за то, чтобы эта схватка была честная. И это выигрыш для нашего общества, для демократии в нашей стране, если хотите. Гораздо более серьезный, чем разрешение митингов 31 числа. И, наконец, самое последнее. Я хочу заметить, что черты того сценария, о котором я говорю, уже начинают реализовываться. У нас в Думе вновь появился Дмитрий Олегович Рогозин. И, насколько я понимаю, все те же люди в Кремле, которые ведут политическую сферу, решили, что надо призвать вновь Рогозина в справедливую Россию, поменять Миронова на Рогозина, повести Рогозина на выборы, вернее, он сам теперь уже поведет эту справедливую Россию на выборы, именно для того, чтобы затем эта партия стала выдвигающей президента Медведева на следующий срок. Вот, по-моему, сценарий, по крайней мере, один из реальных сценариев, он состоит в этом. Единая Россия выдвигает Путина, а справедливая Россия выдвигает Медведева. Но в логике этой позиции, естественно, сегодня Медведев, или, по крайней мере, люди, его советники, его команда должны ослабить Единую Россию как можно больше ее замотовать в лице такой устаревшей, консервативной, отсталой политической силы. На этой фоне другая партия, фактически тоже партия власти, она же не является чисто оппозиционной, справедливая Россия выглядит как Белоснежка. Вот эта Белоснежка должна, взяв за руки Дмитрия Медведева, привести его вновь в президенты Российской Федерации в 2012 году. По крайней мере, у некоторых хитроумных идальго, которые сидят в Кремле, такой план совершенно очевидно существует.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской Академии Наук, нисколько не удивлен случившимся.
Константин Затулин, яркий политик, публицист, телевизионный ведущий, но он просто забыл, в каком месте он работает по основной своей специальности, парламентария и заместителя председателя комитета Думы. Бессмертная фраза спикера Грозового, которая будет воспроизведена во всех учебниках российской истории и в сборниках «Крылатые слова», она гласит: «Дума не место для дискуссии». А вот Затулин вообразил, что Дума – место для дискуссии между национальным лидером и человеком, занимающим пост президента Российской Федерации. И в этой дискуссии принял сторону национального лидера, за что и пострадал. Это ему зачтется в следующей каденции национального лидера. Затулина ожидает блестящая парламентская, а может, еще более высокая карьера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерия Хомякова. Предвидите ли вы столь жесткое соперничество двух линий внутривластного тандема, о котором сказал Константин?
Ну, я уже об этом говорил. Такая, безусловно, такой сценарий имеет право на существование, но пока я считаю, что он маловероятный. Согласен с Константином в одном. Если бы он начал бы реализовываться, то это было бы, во-первых, очень интересные выборы. Во-вторых, эти выборы бы могли привести к созданию нормальной, функционирующей политической системы. И тогда бы будущий президент, наверное, бы просто бы... Мысли бы в голову не приходило говорить о том, что наша политическая система достаточно убога, что идет бронзовение партии власти. Вот такая конкуренция, она только бы пошла на пользу. Сколько бы, как говорится, свежей крови бы влилось, ну, пролилось, я не буду, не хочу такое слово произносить, а влилось в новую будущую власть. Появились бы новые люди, как это было в начале 90-х, когда, в общем-то, малоизвестные люди вдруг оказались в достаточно серьезных креслах. Кто-то справился, кто-то нет, суть не в этом, но освежение власти, вот эта новая свежесть, свежий ветер, он бы, конечно же, пошел бы только на пользу. Если все пойдет по сценарию Владимир Владимирович Путин, наш президент, на первый срок, как говорится, по новой, то это бег по кругу. Я считаю, что это стагнация, это полная затхлость в коридорах власти, это рост коррупции, это удорожание и малоэффективный государственный аппарат и все-все остальные вещи, которые, я думаю, любой нормальный человек может перечислять с утра и до обеда примерно, что может быть. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы все-таки будущие выборы, предстоящие выборы, и парламентские, и президентские, были действительно, на самом деле, борьбой идей сначала внутри каждых из политических структур, и потом уже борьбой идей и программ, и месседжев, и других обращений вообще к избирателям. Поэтому то, что сейчас происходит, я вижу, конечно, тоже, как стараюсь отслеживать. Безусловно, видно и очень заметно, что президент Медведев формирует свою повестку дня будущей избирательной кампании.
Георгий Путин. Да.
То же самое происходит. Поэтому тут, конечно, с Константином можно согласиться, но, тем не менее, все-таки думаю, что сценарий, когда мы в бюллетене увидим и Медведева, и Путина, пока мне представляется маловероятным, но он для меня желанный.
Сынулова Константина Затулина.
Вот я хочу задать Валерию вопрос, поскольку я понял из того, что вы сказали, что, ну, как бы, в случае, если один Путин выдвигается, это the bad. А вот в случае, если один Медведев выдвигается, the good. То есть это будет торжество всех светлых идей, а не того самой сагнации, там, косности, всего чего угодно.
Да нет, конечно, я не идеализирую Медведева, не голосовал за него, поэтому не являюсь его таким поклонником. Я просто считаю, что сейчас Медведев, мне кажется, более нужен в стране в качестве президента, начиная с 2012 года. Вот такое ощущение внутреннее. Я не знаю, чем его подкрепить, какими аргументациями, по крайней мере, он мне кажется более таким, более продвинутым, что ли, более таким незакостнелым вот, в отношении Запада. Ведь надо, что мы будем опять, как мышь на крупу дуться 50 лет, на НАТО, на Запад, на Восток и на прочие окружающие нас страны. Я думаю, что надо восстанавливать отношения и работать более активно на постсоветском пространстве, где мы многое утеряли и в 90-е годы, и в нулевые. Поэтому вот здесь, мне кажется, Медведев бы получилось все-таки. Я так думаю просто, считаю, если он пойдет на выборы, я, безусловно, отдам ему свой голос.
Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», винит в происходящем аппаратные интриги.
Он позволил себе однозначно поддержать мнение Владимира Путина в отношении Ливии. И сделать это тогда, когда уже было ясно, что идет противопоставление двух позиций Путина и Медведева. Видимо, было решено настоять на том, что вот эта позиция партии «Единая Россия» не должна поддерживаться на каком-либо официальном уровне. Поэтому ассоциирующий с ней Затулин был удален с своего поста. Мне кажется, что его могут наказать также тем, что либо могут не включить в список «Единой России» на проходном месте, либо же вообще не включат в этот список, что было бы, конечно, совсем скандально, потому что он все-таки довольно видная фигура. Но могут вот где-то так опустить на 595-е место какое-нибудь.
Слово Константину Затулину.
Ну, вы знаете, все под Богом ходим, и, честное слово, к настоящему времени, отсидев следующий срок в Государственной Думе, я далеко не так возбужден идеей обязательного, что бы то ни стало, продолжить свою депутатскую деятельность после 2011 года. У меня, как в таких случаях говорил один литературный герой, стало меньше аппетита. Хотя бы потому, что в самом деле, мне кажется, сегодняшняя роль каждого конкретно депутата значительно меньше, чем в те времена, когда я приступал к депутатской деятельности, был депутатом первой Государственной Думы. Любой, кто прошел школу первой или, допустим, второй Государственной Думы, конечно, скажет вам, что это было гораздо интереснее чисто в человеческом плане. Аргумент, слово, убеждение тогда играло гораздо большую роль. Сегодня мы сталкиваемся с полупустым залом Государственной Думы именно потому, что не потому, что депутаты отъявленные лодыри и не хотят работать, как это иной раз тоже пытаются представить, в том числе и высокопоставленные люди. Их надо обязательно загнать в это депутатское стойло. Дело в том, что это в самом деле люди с опытом, со знаниями, с положением. И им просто претит быть обычными статистами в условиях, когда им нет возможности высказаться, их к ним могут не прислушаться по мотивам, которые, ну, совершенно не очевидны. Сплошь и рядом сегодня расплодилась практика, при которой правительство годами не дает заключения на законы, которые разрабатывают депутаты. Или, допустим, депутаты вносят законопроект, он отвергается по очень серьезным основаниям, а через полгода, через два месяца вносят ровно такое же слово в слово, но от имени правительства он поддерживается, потому что вот, или, допустим, от имени президента. Поэтому это все издержки. Издержки того, что, на что мы вынуждены были в свое время пойти для, ради стабилизации политической системы, ради того, чтобы не было раздрая политического, ради того, что мы сами себя запугали на этой основе, что политические вот такие дискуссии, они станут поводом к развалу страны чуть ли не. На самом деле, это еще вопрос. Мне кажется, что политические дискуссии укрепляют страну, если они, конечно, ведутся в определенных рамках, но, по крайней мере, в стенах парламента. В этом смысле я никак не могу поддержать тезис, который вот так часто здесь цитировался по поводу Думы, которая не место для дискуссии. Дума, конечно, место для дискуссии, конечно, место для аргументации. И в случае как раз с этим злосчастным заявлением, которое стало поводом к принятию кадровых решений, там как раз было вполне достаточно поводов для дискуссий, и серьезных дискуссий, на которые нужно было бы обратить внимание не только в стенах парламента, но и в национальном масштабе. Но, к большому сожалению, как и в ряде других случаев, это сделано не было, а это жаль.
Вопрос Валерия Хомякова. Допускаете ли вы, что отныне продолжится вот это показательное сведение счетов как форма или внутрипартийной, или межпартийной борьбы внутри парламента?
Ну, я думаю, безусловно. Безусловно, будут и дальнейшие какие-то орг-выводы, да, раньше так, по-моему, это называлось, орг-выводы по тем, кто по каким-либо причинам неприемлем либо в Кремле, либо в других местах, которые вне Думы, но где принимаются ответственные решения при формировании списков, при том, кто будет, на каком месте, и кто, какой комитет впоследствии возглавит. Вот, я бы поддержал Константина здесь вот в том, что он сейчас сказал. Вот действительно, я просто хорошо знал Первую, Вторую и Третью Думу. Действительно, там жила политика. В Думе политика тогда была прописана во всех углах. Куда ни придешь, везде какие-то разговоры. Журналисты ходят. Формирование информационных поводов исходили оттуда кучей просто, каждый день. Теперь зайдешь туда, мухи дохнут. Я с Константином Федоровичем, конечно, тут согласился бы, но тем не менее... Хочу просто напомнить, что место-то не для дискуссий Дума стала именно при Путине. И она, к сожалению, стала потому, что вот была создана вот эта огромная партия из того, что между собой враждовало в ходе выборов Отечество, Вся Россия и Единство. Это были враждующие, конкурирующие структуры, очень жесткие. Жесткая была конкуренция. Пришли в Думу несколько месяцев, и потом вдруг объединились в экстазе. Вот родовые травмы при рождении Единой России, они сейчас, мы их и наблюдаем. Поэтому вот я думаю, то, что мы сейчас видим историю с Константином Затулиным, и, наверное, увидим еще массу таких примеров, не только в Думе, но и на губернаторском уровне, я думаю, это как раз является следствием того, что мы, как мы вели нашу внутреннюю политику, ну не мы с вами, а в других местах, во время нулевых годов.
Слово Константину Затулину.
Да, я не буду спорить в отношении родовых травм. Хочу только сказать, что, безусловно, если говорить о Путине, он совершал ошибки, как всякий политик, и иногда очень серьезные ошибки. Я, например, считаю серьезной ошибкой всю историю с тандемократией, и это не мой упрек там, Дмитрию Медведеву, скажем, который не сдержал слова или обязательства, как многие думают. Я думаю, что просто по определению нельзя в такой стране, как Россия, создавать иллюзию или в самом деле создавать двоевластие. Это было ошибочное решение. Надо было или уходить из политики вообще, или не играть в эти игры, а менять Конституцию, которую, кстати, после прихода Медведева мы несколько раз изменили по гораздо менее важным поводам, и предполагать, что срок в этом случае не ограничивается. В конце концов, были периоды в жизни других стран, я не знаю, Франклин Рузвельт, Маргарет Тэтчер, там многие способные политические деятели достаточно долго пребывали в качестве национальных лидеров. При этом должны быть, конечно, гарантии того, что вся эта система не будет стагнировать, и будут другие компенсаторные регуляторные механизмы, которые позволят ей обновляться. Но вот просто играть, если хотите, в этот тандем постепенно, каждый, кто принимает участие в игре, проникается собственными целями, интересами, обзаводится своей собственной группой поддержки, и они начинают с того, что начинают разводить между собой участников этого тандема. Что, по-моему, и произошло в настоящий момент, и мы просто прошлись еще раз по истории, которая стара как мир.
Напомню, что ситуация внутри партии власти в предвыборном году мы сегодня обсудили с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, который сегодня лишился поста первого заместителя главы Думского комитета по делам СНГ. Он находился в нашей студии. И с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он был у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что вместо Константина Затулина на этот пост избран депутат от фракции «Единая Россия» Александр Козловский. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
АЭС в Хелии на полуострове Бушер на берегу Персидского залива расположен в чрезвычайно опасном месте. Это зона землетрясений. В Иране происходит до 4000 землетрясений в год.
Гуманитарный экологический риск от иранской атомной программы, стареющий реактор, неспособность страны произвести металлический кожух, топливо без предварительного теста. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.